эфиры «Радио Свабода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Активісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачэнне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Не выключаецца, што ў сераду затрыманага перавядуць у жодзінскі ізалятар. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Активисты обвинователи поводле першей и другой часток 380-го артикулу Криминального кодексу. Это подробка, выраб, выкарыстоўванне альбо сбыт подробленных документов, штампов, печаток, блянков. Максимальное покарание до 3 гадоў зняволення ці 5 гадоў обмежавання воли, хотя суд может обмежаваться и грошовым штрафом. У другой полове 16 жнивня следствие советского радиола милиции Менска выставил Михачу Башуру это обвинувачение и подписал постанову об дальнейшем утримании его под вартой. Поводле адвоката Тамары Сидоренки Башура не признал я себе виноватым.
Сведения действительно неверные, справки о зарплате. Но мы считаем, что это результат ошибки, а не умысла такого злого какого-то. Он сам считал, поэтому ошибся. То есть вину не признаю.
Адвокат Тамара Сидоренко уже накировала скаргу в прокуратуру на незаконное, как и наличие утримания Михася Башуры под вартой. Поводле адвоката за дело Михася Башуры активно ведутся следствие деяния. Тамара Сидоренко не включает, что следствие по справе завершится до конца жнивня. Деяния, которые инкриминуют Башуру, отбылись 2 года тому. Поводле следствия Михась Башура, как отримать кредит, проставил подробленную доведку о прибытках. С вечера 6 жнивня до этого часу Михася Башуру утримливают у Менском изоляторе на улице Окрестина. На умову утримания поводле свояков он не скардится. С инших краин стало ведомо, что 18 жнивня активиста могут перевести у жодинский следший изолятор. Ведомы своими больше жесткими умовами утримания вязнев. У компании «Говори правду» кажут про политично мотивованный переслед активиста Михася Башуры и нагадывают, что миновито зарандованные им квартиры бесследно сникли десятки тысяч подписов, собранных активистами компании за переименование одной из улиц Менску у улицу Василя Быкова. Пресс-секретарь компании «Говори правду» Юлия Дранчук нагадала про репрессии, которые обрынулись от активистов компании «Говори правду» у травни. Офис компании был опечатан, у десятков активистов забрали компьютеры, архтехнику и гроши. Те, что вернули.
По всех этих компьютерах, архтехнице и так далее, никаких зворотов, опроч одного компьютера, одного из супрацовников, якого конфисковали шмат чего, але домогся он урешті того, что вернули компьютер ягоного сына.
Сказала Олегу Груздзіловічу пресовый сакратар кампаніі «Гавары праўду» Юля Дранчук. Российские медии протягивают информационную атаку супраць кіраўніцтва Беларуси. Подставой до черговой хвали резких публикаций стали показаны по телеканале НТВ третий фильм «Хросный батька» и погроза кремлевских чиновников надруковать стенограмму саммиту АДКБ, подчас якого Александр Лукашенко дал публичное обещание признать незалежность Абхазии и Паўднёвой Осетии. Российские выдания оглядая Игорь Корней.
Спрэчка паміж Москвой і Менскам пагражае Беларусі эканамічнымі санкцыямі, піша газета «Труд». Выданне канстатуе, што Лукашэнка не здраджвае сабе. Можа паабяцаць што заўгодна, а ў выніку зробіць так, як гэта выгадна яму. У выніку Мядзведзеву надакучыў такі стыль кантактавання. Таму Крэмль пакуль не спыняе інфармацыйную вайну з Менскам. У артыкуле «Вайна за абяцанні» і «Звесця» працягваюць тэму. Россия и Беларусь уступили у новую фазу конфликту. Як показник, апошнее выказывание Лукашенки, які заявил, что Медведев недобросумленно вытягивая из контексту выгодные ему речи. Як каже один из керовников выдання Владимир Мамонтов, прошли часы, коли все можно было списать на особливый статус союзных отношений.
Политика это давно проводится уже в публичном поле, что для союзного государства странно. Союзное государство, на мой взгляд, должно быть так устроено. Совместная политика вырабатывается в тишине, потом совместная политика демонстрируется миру. Какое союзное государство, когда демонстрируется вся сложная механика, она же органика и все, что хотите, этих взаимоотношений?
Московский комсомолец и коммерсант пишут про то, что президент Грузии Михаил Саакашвили нібыта пропонує Александру Лукашенку долучиться до фактично антиросійського альянсу ГУАМ, організації за демократію і економічне розвиття, яка об'єднує Грузію, Україну, Азербайджан і Молдову. З приходом до влади Віктора Януковича Україна зробилася слабим звяном організації, яка може окріяти дякуючи Білорусі. Як удокладняє комерсант, після недавньої зустрічі у Кримі Саакашвили і Лукашенки у їх позиціях зауважилося зближення. Як реагують на такого кшталту схеми у піку російсько-білоруському конфлікту не самі шараговые споживці інформації у Росії? Ось меркування відомого артиста і громадського діяча Олега Басилашвілі.
Хто кому в пику, это пусть они там у себя в подвалах на бритвах разбираются. Я недавно был в Беларуси, мне очень понравилось, много порядка. И только странно, почему белорусские рабочие работают у нас на строительстве, на самых непрезентабельных работах. Значит, уровень жизни все-таки очень низок, несмотря на порядок, который навел Лукашенко. Ну, опять-таки, верхоглядство, это взгляд туриста.
За антилукашенковскими артикулами так само вышли «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», радиостанции «Эхо Москвы» и «Голос России». Однак, як мяркуе палітолог Станіслав Бялкоўскі, масіраваная інфармацыйная атака насамрэч наўрад ці пераследуе мэтай змену ўлады ў Беларусі.
Разговор о том, что Москва делает ставку на кого-либо из альтернативных кандидатов на пост президента Беларуси, что существует сценарий отстранения Лукашенко от власти, что, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований. Москва знает, что свалить Лукашенко в ближайшее время ей не удастся, и она не стоит перед собой такой задачей. В тех областях, которые Кремль реально интересует, в вопросах приватизации крупных белорусских предприятий, здесь Кремль выступает агентом и представителем интересов крупного российского капитала.
Российский политолог Станислав Бялкоўскі.
Першая электричка у 8000-й райцентр Крупкі, што на мяжы Менскай і Віцебскай абласцей, прыходзіць о 5 раніцы. Але без людзі на прыпынку не было. З горада выязджалі на працу і вучобу. Крупаўшчына лічыцца самым эканамічна адсталым рэгіёнам Меншчыны. Кажуць, у Крупках кватэрнае пытанне асабліва людцу ачмурае ды зневажае. Маё падарожжа ў горад Крупкі, што на Меншчыне.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Ці хацелі бы вы быць настаўнікам, альбо каб вашы дзеці сталі настаўнікамі? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, зараз гэта не то, што не прэстыжна, але, скажам так, праца патрабуе знатна больш укладанняў у матэрыяльным плане. Заві, не пражывеш, і зараз такі адносіны да настаўнікаў, што если мазгов нет, ідзі в мед или в пед.
Не мая стыхія, не хацеў. Я хоць дзяцей люблю, але не хочу браць на сябе адказнасць такую, хорошо хоць сябе воспитал.
Я не задумывался, я не могу ответить на этот вопрос без подготовки, мне надо подумать.
Нет, это очень тяжелый труд, я не беру за такой ответ. Это какой-то труд неоплачиваемый. Хорошая специальность, но нет.
Наставница, ну я думаю, что на это нужно иметь какие-то природные данные. Ну то, что малооплачиваемое, то это факт. Как бы любой человек тоже задумывается в наше время прежде всего о материальной стороне. Поэтому, может быть, и многие не выбирают это своей профессией, потому что знают, что дохода большого она не принесет.
Нет.
Ну зачем?
А ну, ответственность только взваливать на себя. Пускай другие этим занимаются.
А пытание у городни. Вы на хвалях радио «Свобода». Чергі у двух пунктах пропуску «Новая Гута» и «Весялоўка» на беларуска-украинской мяжы протрымаются до конца лета, заявляют у Державном помежном комитете Беларуси. Протяглась черга у машинов на уезд-выезд праз беларуска-украинскую мяжу может досягать 1,5 километров. Репортаж с мяжи корреспондента «Свободы» Олеся Дашинского.
У тих, хто у гэтыя спякотныя дні на аўтатранспарце перасякае мяжу, найбольш прэтэнзіяў не да беларускіх, а да ўкраінскіх памежнікаў з пункту пропуску Новай Ярылавічы, што Чарнігаўскай вобласці, апавядае кіроўца Васіль з Ленінградскай вобласці Расіі, які са сваякамі адпачываў ва Ўкраіне і толькі што пераехаў украінска-беларускую мяжу на трасе Чарнігаў-Гомель.
На украінскай граніцы была большая очередь. Стаялі больш 2 часоў, а на беларускай было ўсё очень быстро, акуратна, без задержак. На украінскай граніцы просто адзін чалавек аднім пальцам набіваюць даныя паспортные на компьютере. В одной руке у него паспорт, в другой руке он набивает данные. Одним пальчиком. Получается очень долго. Ну, ремонта не видно там никакого. Дорожек там мало пропускных, поэтому очереди.
Некоторые туристы, якія вертаются домой с Чорного моря аутоспином, пересекают мяжу пешки, покидают своих автосподорожников на украинской мяжи и идут пешки. Так, принамсі, поступили Тетяна и Андрей с Санкт-Петербургу. Доехали с Севастополя до украинской мяжи, заплечники на спины и наперед. Сподарыня Тетяна.
Сама таможня минут 5 занят. Просто подошли сразу к окошку, нам все написали. Потом шли от таможни до таможни, и здесь тоже 5 минут. Со стороны украинской, наверное, где-то, ну, примерно машин, может, 20. Но не больше 0,5 километра. Перед белорусской, там, по-моему, машины 4 стояло. Ну, это вот легковые фуры, ну, там может, по паре было их?
Поколь мы размовляли до белорусской мяжи с боку Гомеля, с речевыми мяшками за плячима набрезились двое пеших туристов, Регор и Полина, так само Санкт-Петербургу.
Мы из Петербурга путешествуем автостопом. Пытаемся доехать до Крыма, но мы сейчас пытаемся перейти границу. Первый раз на белорусско-украинской границе и думаем, что делать. Еще, по-моему, километр придется идти пешком, чтобы поймать машину.
Белорусы улетку так само икнутся до мора. Кто до Чорного, а кто у Туреччину, до Межземного. Фирмы пропонуют вылет у тую ж Туреччину с Киевского аэропорту. И гамельчукам, и навод нинчукам с территории Украины перелеты на шмат таннейшие. До аэропорту Борисполь белорусы едут микроавтобусами. И так само зведают покуты на мяжи. И не только на центральном помежном автопероходе Новая Гута, Новые Ярыловичи, але и на побочных. Например, Веселовка-Сяньковка, куда раили кироваться белорусские помежники. Оповедает 35-годовая жихарка Гомелю, якая два дни тому верталась с Туреччины и пересекала с семьей украинско-белорусскую мяжу.
Я с семьей ездила в Турцию. До Киевского аэропорта добрались из Гомеля маршруткой и туда приехали хутко. А вот назад стояли 3 часа на украинском пироходе. Ехали в обход Новых Ярыловичев про помежный пункт Веселовка. Шарга автомашин, ну, была с полкилометра. Именно вита на украинском боку. Намучились на мяжи после отпочинку.
Жихарка Гомелю про то, як пересекала украинско-белорусскую мяжу. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю тему сегодняшней программы. Активисту компании «Гавары правду» Михасю Башуру выставили обвинувачение о подробце документов для отримання кредиту, за что ему погрожает до 3 года узняволення. От 6 жнівня Михася Башуру утримливают у Менском изоляторе на улице Окрестина. Российские медии протягивают информационную атаку супраць керавництва Беларуси. Тем часом лидер российской компартии Геннадий Зюганов выказал обурение стужкой «Хросный батька 3», показанной по НТВ. Назвал ее антибелорусской. У Подмосковья супрацовники российской дорожной милиции затримали за перевышение хуткости до 140 км у годину джип помощника президента Беларуси Виктора Шеймана. После его отпустили без складания протоколу. Шерги на белорусско-украинской мяжи протримаются до конца лета, заявляют у Державном помежном комитете Беларуси. Протяглость шергов машинов на въезд-выезд проз белорусско-украинскую мяжу может досягать 1,5 км. Працягваем праграму. Сёлета вывучэнне школьнікамі замежных моваў адбудуцца змены. Абавязковае навучанне пачнецца з другой класы і павялічваецца колькасць урокаў на 1 часу на тыдзень ва ўсіх класах. Пра сітуацыю з выкладаннем замежных моваў у розных рэгіёнах Беларусі Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У многіх вясковых школках на Гарадзеншчыне і цяпер не стае выкладчыкаў замежных моваў, перадае Міхал Карневіч.
Завуч средней школы у вёсцы Галавачи Гарадзенского района Мария Курок кажа, что типовая проблема для таких школок – отсутность отповедных специалистов.
Коли школка навод такая, как наша маленькая, так одного наставника будет не хапать. Мы выходим за кошт того, что один пенсионер, он працует, тут кольки годин, его есть неполная ставка. И другая наставница, она пришла молодая, она уже тут нагружена на полную ставку.
Подарение расправедая, что и ранее им доводили зрана, как школа оказывала платные послуги вучням, организовывались додатковые группы и как наставница додатковая. Кова выкладала мову для жадаючых, але ўжо за грошы. Правда, і гэта не вырашала праблемы з веданнем мовы.
Потому что практики литерально вось ніякай нема, ні з якімі нямецкімі сябрамі не сустракаемся, нікуды мы не выязджаем. Жывую мову мама не чуе, мову лінгафонного кабінета нема, гэта дарагое удовольствие. Напэўна, трэба з гэтага лінгафонного кабінета, каб дзеці чулі нармальную, правільнае вымаўленне мовы.
Змітер Кухлей, бацька вучаніцы, адзін год таксама працаваў настаўнікам замежнай мовы ў школе. Ён гаворыць пра выкладанне замежнай мовы ў школе так.
И гэта насамрэч нейкая профанацыя, таму што, па-першае, нема ніякай зацікаўленасці ў дзяцей. Ну і ў адміністрацыі падыходы такія, што для галачкі гэта ўсё. Вынікаў вось пасля школы больш чым 90% вучняў яны не валодаюць вось замежнай мовай. Пэўны адсотак ёсць людзей, которые, в прынцыпе, маюць узровень, але ж іх вельмі мала, і яны адмыслова рыхтуюцца не ў школе, а з дапамогай рэпетытараў.
На Гарадзеншчыне немало прадстаўнікоў польскай меншасці. Раней шмат хто імкнуўся скончыць універсітэт у Польшчы, у тым ліку палянистыку. Спачатку, калі яны вярталіся, былі перспектывы знайсці працу дома. Аднак сітуацыя пачала мяняцца, удакладняе Сергей Астраўцоў.
Гарадзенка Анжеліка Рэхва выконвае абавязкі кіраўніка Саюзу палякаў, не прызнаванага ўладамі. Яна закончыла палянистыку ў Польшчы. Вядома, што польская мова не трапляе ў школах Беларусі ў шэраг асноўных замежных моў. Вывучэнне яе школьнікамі скарачаецца, гаворыць Анжеліка Рэхва.
Вот,
2005 року значно все змінило.
З 2005 року зменшилася лічба тих, хто вивчає мову. Змінилися так само можливості, докладній форма навчання. Коли раніше переважало викладання польської мови як особного предмету у якості другої заміжної мови, то тепер у більшості випадків у школах, де ще існує польська мова, вона вивчається на факультативних занятках або у гуртках.
На Вітівщині старші наставники згадують, що іспити по заміжних мовах по скінченні школи уже уводилися, удокладняє Браніслава Станкевич.
До того, що введення обов'язкового іспиту по заміжній мові ніяково впливає на якість відео учнів, наставниця ангельської мови Галина Сініцина ставиться скептично. Вона навіть згадує такий недоречний випадок.
Я розумію, він має витягнув білет, який не знав, а йому треба було тему розказувати якусь. Так він такий абракадабру нес. Набор звуків просто. В комісії ж сидять там не знаючи язика, а вже ми його не видали. І йому поставили оцінку нормальну. Він же не мовчав. То же саме буде. Уже що-що, а очки втирати. У нас учителя научились.
У Оршанській середній школі номер 2 щолюта чекають з трьох нових наставників заміжної мови. Прикладно стільки ж їх приходить щогод, але надовго вони не затримлюються.
Заробки молодих наставників мізерні. Без категорії, а категорія дається тільки з часом працівного стажу. Вони отримують коля 300 тисяч. Один на вийсті. Нагрузка 25-30 годин. А вже дати віди у системі, на це у них немає ні часу, ні можливості, ні ожидання. Бо молоді наставники не збираються увогалі працювати у будучому у школі.
На Могильовщині сьогодні навчальний год почнеться з недохопу наставників. Про цих теми у матеріалі Андрея Белогубова.
Во управі адукації облвиконкаму признають, що заявки на наставницькі кадри не виконуються.
От в цьому році заявка на спеціаліста фізико-математичного профіля виконана тільки на 51%. Прошлим, позапрошлим, взагалі по 33% тільки від заявки. Більша потребність іменно в городські учреждения, дуже низька закріпляємість кадрів. Отрабатывая 2 года, уїжджають молоді спеціалісти.
Педагог з 30-годовим стажем Жанна Щарбініна лічить, що проблема недохопу наставників у мізерних заробках.
У мене вже і стаж йде, і категорія. Я получаю где-то 500 з копійками. Молодий спеціаліст, він вообще голий оклад. Молоді учителя за таку зарплату працювати не хочуть.
Могильовський педагог Жанна Щарбіна.
Замість споткання з дівчиною доводилося йти у КДБ. Агітатори з російської визвольної армії приїжджали навіть у русські шахти, а сексоти приносили йому вірші. Каб передати вістку матці, він шукав у Бобруйську камінь, на примусових працях у Донбасі ходив на грабіж і робив криві вікна до двері. Успоміни найстарішого білоруського письменника Миколи Аврамчика у передачі «Вольна студія».
Гэта перадача ў вечаровым эфіры «Свабоду». А на чарзе званкі на «Свабоду». Слухачы выказваюцца наконт будучай прэзідэнцкай кампаніі. Ці будуць аб'ектыўна падлічаныя галасы? Ці дадуць магчымасць кандыдатам на пасаду прэзідэнта выступіць перад шырокай аўдыторыяй? Ці адбудуцца тэледэбаты без цэнзуры? Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Многие слухачи «Свободы» пессимистично ставятся до магчимости сумленного подлику голосов у сегодняшних белорусских умовах. Вот одно из меркований.
Когда он решил похвастаться, что ли, и говорит о том, что вот Европейский Союз недоволен, что очень много за меня проголосовали. Я дал команду председателю ЦИК, чтобы она снизила процент.
У іншого слухача такое ж меркование.
Что бы вы там ни сделали, 70% получит Лукашенко.
Лідер Європейської коаліції Микола Статкевич погоджається, що об'єктивних виборів у теперішній політичній системі Білорусі відбитися не може.
Самая велика політична таємниця Білорусі – це справжні виніки виборів. Тому що виборчі комісії з самого низу подають наверх ті проценти, які їм загадано подати. Вибори перетворені у ритуал. І тут, справді, можна казати 70-90%. Я думаю, що так воно і було, як сказав господар Лукашенко. Поставили задачу чиновникам на 1%, а кожен з них подумав, а раптом мой сусід в сусідній області дасть болей. Почалося таке споборництво. Ось і отрималося, що догнали до 93% зусім уже невірогодні лічби. І прийшлося господару Лукашенка скидувати 10%.
Як треба дійнішати опозиції напередодні президентської виборчої кампанії, каб в Україні відбулися справжні вибори і почалися демократичні зміни? Слухачка «Свободи» виказує свою думку.
улады не дали згоду на правядзенне мітингу 16 жніўня, ён быў несмакліки. За гэтыя гады люди прызвычаились к тым умовам, якія створаны. Люди спачуваюць родным і блізкім знаёмых і бачаць, што з гадамі нічога не мяняецца. Правда, ніхто не ведае. Калі былі дебаты на телебачанні альбо па радіо дзяржаўным, паміж дзейным прэзідэнтам і тымі, хто хоча балатавацца на гэту пасаду, люди маглі параўноўваць. А так нічога не вядома, хто што прапанаваў, каб палепшыць становішча ў краіне.
А вось больш радыкальнае меркаванне нашага слухача, які прыгадаў мінулую прэзідэнцкую кампанію.
По поводу оппозиции. И у звонках на свободу вельми часто чую. Вось оппозиция не робит, вось оппозиция то я не готовит. Дорогие мои слухачи, оппозиции на сегодняшний день это мы все, которые получают по 400, по 500 тысяч лукашей, не доедают и не додеваются. Сегодня может выиграть только той, кто будет смагаться за отстранение Лукашенко от участия в выборах. 16 годов, и он прокировал из их 10 незаконно. И он сгубил семью Казулиных, таких поважанных людей.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк лічыць, што самай правільнай тактыкай апазіцыі падчас цяперашніх выбараў павінен быць байкот.
Байкот абгрунтоўваецца некалькімі тэзісамі. Першы, Лукашэнка не мае права ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Гэта здзек над цэлай нацыяй. Калі б такая сітуацыя здарылася ў Польшчы, ні адзін паляк не пайшоў бы на выбары. Але там другі ўзровень нацыянальнай свядомасці і палітычнага вопыту. Другі тэзіс. Выбары не залежаць ад людзей, якія будуць галасаваць. Ім толькі важна, каб людзі прыйшлі на выбары. Людзьмі проста карыстаюцца для прыкрыцця фальсіфікацыі. А вот калі ты не пойдзеш на выбары, то ім трэба будзе фальсіфікаваць пустату. Тады не будзеш выступаць перад усімі, ж там увесь народ за мяне, мяне падтрымалі, элегантны. Не, хлусня ўсім ясная. Гэта кансалідуе людзей. Як пратэст супраць ашуканства, як пратэст супраць гэтай улады несправядлівай.
Вы слухали звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставленне да падзеі у Беларусі і у свете. Мы чакаем таксама водгукаў на працу Радио Свобода.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні асіповіцкага барда Ігара Сімбірова. Што не кажэце, а быць беларускім бардам у сталіцы і беларускім бардам у маленькім горадзе не адно і тое ж, а тым больш быць беларускім нацыяналістам. Скажи, в Осиповичах есть с кем по-белоруску поговорить сегодня?
Да, не... конечно, конечно. В уголе, у Коли моих сябров осиповицких личится неэтичным размовлять по-российску. Это мы можем себе дозволить, когда уже в краме там продаваешь, конечно, не разумея, к шталту, как твой анекдот, да, горбатый, я сказал, горбатый, вот, то можно уже там поразмовлять с ей, как худшей выйти из этой крамы, заняться своими справами надземными, какие тебе потребны. А так у нас там вельми мощные такие думают, демократичный осяродок, вельми моцна у нас суполка таварыства беларускай мовы. Ёсць і партыя БНФ, ёсць ГПшнікі. Прычым у нас же ж ёсць, будуе царкву пастор беларускай евангельскай царквы Эрнст Константинович Сабіла. То бок там увогуле, калі ты будзеш размаўляць па-расейску, то ён будзе на цябе глядзець, як на дзівака. Моцны, моцны демократычны асяродак, моцны нацыянальна свядомы асяродак. І мы як неяк разам вот так вот гуртуемся, сябруем і адзін адному дапамагаем.
Што цікавага творыцца ў Осіповічах? Ці ёсць нейкія спевакі, гурты? Не зацесна табе у маленькіх Осіповічах?
Не тое, што зацесна. Зараз для Осіповіча, ось уже 10 год, бренд Сімбіроў – это некая пугала. То бок, калі я куды-небудзь звяртаюся ў аддзел культуры ці некую установу, там клуб, што кажу, я бы хацеў правесці свой канцэрт, кажу, ой, Ігар, нам праблемы не патрэбныя. Бо гэта павялося яшчэ з 2001 году, калі был шэраг ператрусаў на кватэрах. Мне брацкі амерыканскі народ тады перадаў комплект абсталявання кампутарнага. Яго паспяхова ў 2001 годзе ў мяне канфіскавалі, яшчэ штрафавалі мяне на 260 даляраў. Вось. Пасля гэтага ў мяне пачалась чарада такіх непрыемнасцяў. Акрамя непрыемнасцяў, з-за майго ўдзела ў дэмакратычным руху, вось я пакуль што нічога не маю. Але я прыйшоў у гэты рух крыжакам, крыжакам я адсюль і выйду.
Ах, вот там ідзе у такой грамаце уход іх плячо у наго хлапцёх і куды ж нясуць сваю крыўду ўсю, а куды ж нясуць на плячок сваю. Дык то ж гэта мы беларусы. А што трэба вам, вам беларусам? Трэба вам, вам беларусам. Людзьмі нам хочацца так звацца, як поляку ці маскалю. У моры сяры дня сяманым плястацца, жыду з Ізраілю, каб шкварки полная лядоня, авто, каб толькі Мерседес, і чарка, каб завжди была полнай, а пад шкло вам власную АЭС. Не один миллион, кто обудил их сон. Дык то ж бояна, гора и беда, клятая туха, халяча и нуда. Чаго ж чаго захотелось им, пахарчаным век, им шляпым глухим, им шляпым, им шляпым, им шляпым глухим. Людьми нам хочется так зваться, як поля пути москалю. У моря сяры дня сям...
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Башуру выставілі абвінавачанне ў падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, за што яму пагражае да 3 гадоў зняволення. Ад 6 жніўня Міхася Башуру ўтрымліваюць у менскім ізалятары на вуліцы Акрэсціна. Расійскія медыі працягваюць інфармацыйную атаку супраць кіраўніцтва Беларусі. Тым часам лідар расійскай кампартыі Геннадзь Зюганаў выказаў абурэнне стужкай «Хросны бацька 3», паказанай па НТВ. Ён назваў яе антыбеларускай. Чэргі ў 2 пунктах пропуску «Новая гута» і «Весялоўка» на беларуска-украінскай мяжы пратрымаюцца да канца лета, заявляюць у дзяржаўным памежным камітэце Беларусі.